в этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Вашингтон и сирийское дзюдо Владимира Путина. Почему США сдержанно отреагировали на дерзкий демарш Кремля в Сирии? Владимир Путин – уличный задира или расчетливый дзюдоист? Почему российские самолеты не бомбят позиции группировки «Исламское государство»? Чем может обернуться потенциальное первое за десятилетие прямое военное противостояние США и России? Какова вероятность того, что Москва недооценивает решимость Вашингтона? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона Дэниелом Гуре и влиятельным американским политологом, главой отдела российских исследований Института American Enterprise в Вашингтоне Леоном Ароном. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Оказавшееся неожиданным для Вашингтона начало российской воздушной кампании в Сирии вызвало в Соединенных Штатах резко негативную реакцию. Во всяком случае, среди подавляющего числа наблюдателей. И во многом из-за того, что в этом шаге Москвы проглядывал подчеркнуто пренебрежительный жест в отношении США. Наиболее образно эти эмоции подытожил сенатор Джон Маккейн.
Вы в курсе того, как мы узнали, что они приступают к воздушным ударам? Некий российский генерал появился в нашем посольстве в Ираке, чтобы сообщить нам об этом за час до начала операции. Они проявляют по отношению к нам откровенное неуважение. Знаете, как мы должны были ответить на это? Мы будем совершать полеты в любом месте, в любое время, в любой форме, и вам лучше не попадаться нам на пути. Так бы поступило настоящее американское руководство, которое не стало бы на колени и не умоляло бы: «Пожалуйста, координируйте ваши действия с нами».
Наиболее остро прозвучал заголовок британского журнала «Экономист». «Путин дерзит, Обама трепещет». Российская операция началась через два дня после выступлений Барака Обамы и Владимира Путина на Генеральной Ассамблее ООН, где, как пишет журнал, американский президент заявил о том, что его страна уяснила на собственном опыте, что она не может самостоятельно установить стабильность на земле иностранного государства. В этом рассуждении есть доля правды, замечает журнал. Но такой подход заключает в себе много опасностей. Опасность, что Америка выбросит белый флаг. Что региональные державы, ощутив американскую отстраненность, бросятся во все тяжкие. Что российское вмешательство сделает еще более кровавой и без того кровавую войну в Сирии. Если Обама не изменит курс, стоит ожидать большее число жертв, больше беженцев и больше экстремизма, предупреждает журнал «Экономист». Уже первые два дня российской операции в Сирии подтвердили в глазах многих американских комментаторов правоту их опасений, заключавшихся в том, что цели Владимира Путина далеки от тех, что он заявил на трибуне ООН. Вот что говорит в интервью телекомпании Fox News бывший заместитель начальника штаба сухопутных сил США, отставной генерал Джек Кин.
Атаки, свидетелями которых мы стали в последние два дня, 7 ударов в среду, 20 в четверг, были произведены по объектам, не имеющим отношения к ИГИЛ. Русские бьют по позициям групп, теснящим сирийскую армию. Единственная цель Москвы – поддержать режим Башара Асада, который понес большие потери. Почему они говорят, что их операция направлена против группировки «Исламское государство»? По простой причине. Это предназначено исключительно для внутрироссийского потребления. Они заверили россиян в том, что причина, по которой российские военнослужащие были направлены в Сирию, заключается в необходимости ведения борьбы с исламскими радикалами на территории Сирии, с тем, чтобы не допустить их появления на территории России. Это откровенная ложь, которую они распространяют у себя дома. Они прекрасно знают, что американские военные осведомлены о том, что русские делают в Сирии. Они знают, что западная пресса сообщит о том, чем они в действительности занимаются, что они не воюют с ИГИЛ. Но Кремль это не беспокоит. Его интересует только та информация, которую получает население России. И они лгут о происходящем.
За российским вмешательством в сирийский конфликт можно разглядеть лишь одну всепоглощающую российского лидера цель – сохранение в своих руках власти. Так трактует сирийский демарш Кремля американский публицист Энн Эпплбаум в своей статье в газете «Вашингтон-Пост». Путин, как она считает, предлагает россиянам теперь такой аргумент. «Я, может быть, и не демократ, и экономика, быть может, идет ко дну, но зато Россия восстанавливает свое место в мире». В действительности, пишет Эпплбаум, у Путина не достанет военной мощи, чтобы утвердить влияние на Ближнем Востоке, но он может делать вид, что у него есть это влияние, а это самое главное. Любопытно, что самый, возможно, заметный из сравнительно немногих американских защитников отстраненного подхода Барака Обамы к сирийскому кризису, обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман, поддерживает президента, отталкиваясь от противного. Дескать, давайте разоблачим блеф Путина. Давайте оставим его один на один с сирийским кризисом, и Путин наступит на гигантские грабли, запросит о помощи. Между тем, военные аналитики предупреждают о серьезнейшей опасности, которую представляет прямое соседство в воздухе над Сирией, военных самолетов коалиции и России, особенно учитывая то, что американские военные сетуют на непрофессиональное поведение российского контингента в Сирии, начавшего воздушную кампанию безо всякой координации США. Мой собеседник, бывший сотрудник Пентагона Даниил Гуре.
Это крайне опасно. К примеру, Россия организовала так называемый противовоздушный пузырь вокруг своей базы в Сирии. Что произойдет, если самолеты коалиции случайно окажутся в этом пространстве? Что произойдет, если кто-то откроет огонь? Курсы российских самолетов и самолетов коалиции наверняка пересекались, поскольку и те, и другие наносили удары в Сирии. Как координируются их действия? Известно, что коалиционные самолеты могут следить за российскими штурмовиками с помощью систем АВАКС. Какие возможности есть у российских пилотов? Это одна сторона медали. Другая? Каковы цели России? Судя по началу операции, Кремль был не прочь вступить в опасную игру с коалиционными силами, попытавшись изгнать их из сирийского воздушного пространства. Кремль наверняка хочет попытаться заставить Соединенные Штаты отступиться от Сирии.
Господин Гуре, один из военных аналитиков телеканала Fox предположил, что на самом деле Владимир Путин может пойти на сознательную провокацию в надежде заставить слабого, по его мнению, американского президента махнуть рукой на Сирию. Дескать, он может дать приказ сбить, например, американский самолет.
Думаю, это вполне вероятно. Проще, конечно, уничтожить беспилотник, но в любом случае Москва всегда сможет сослаться на случайность. Напомнить о том, что она предупреждала коалицию об опасностях и продолжает заниматься своими провокациями, испытывая решимость Вашингтона. Что может быть конечной целью Путина, если его действия, конечно, подчиняются логике? Утверждение своих позиций в Сирии. Утверждение России в роли того игрока, который способен остановить ИГИЛ. И это, помимо всего прочего, может стать инструментом давления на европейцев в попытках добиться отмены санкций, своего рода услуга за услугу.
Реакция США на это была на редкость сдержанной. Давайте договариваться, как нам действовать, чтобы разойтись в небе над Сирией. Даже комментаторы, дружественные по отношению к Белому дому телекомпании CNN, как мне показалось, были ошеломлены тоном российских заявлений и особенно уступчивостью Вашингтона, который все-таки является лидером большой коалиции, которая давно наносит удары по ИГИЛ. Вот как вы объясняете такую реакцию администрации Обамы на односторонний российский демарш?
I hear from Obama senior people. I've heard this now the last six months.
Я слышу из уст высокопоставленных людей в администрации Обамы в последние полгода, что они приходят в ужас от того, в каком состоянии сейчас находятся американо-российские отношения. Они говорят о почти полном разрыве. Они способны договориться только по мелочам. По их версии, ситуация напоминает атмосферу холодной войны. Но, с другой стороны, президент Обама не намерен отвечать на этот вызов со стороны Кремля. В своей речи в Организации Объединенных Наций он предложил видение мира, в котором необходимо побеждать с помощью идей, и предлагал России сотрудничество по Сирии. В таком подходе президента я вижу отражение внутриамериканского феномена. Страна забыла времена противостояния Советскому Союзу. Сейчас очень заметны два настроения в обществе. Так сказать, традиционное. Америка является глобальной державой, в ее стратегических интересах поддержание стабильности в мире, и это требует действий. А другая точка зрения, которую выражают заметные сейчас политические фигуры, кандидаты в президенты, Берни Сандерс, Рэнд Пол, Дональд Трамп, самая видная фигура в этом лагере – президент Обама. Они занимают то, что можно назвать эгоистичной позицией, которая определяется девизом «Америка прежде всего». «Мы не должны играть большую роль в мире, нам это не нужно», – говорят они. И у них немало приверженцев.
В таком случае, что вы ожидаете от этого столкновения, скажем так, решительно действующего Кремля и самоустраняющегося Белого дома.
Меня пугает то, какими последствиями может обернуться превратное восприятие Путиным Барака Обамы из Соединенных Штатов. Исходя из того, что мы знаем о Путине, он не остановится, как они останавливались его авторитарные предшественники. Можно предположить, что ему самому его политика последних, скажем, 2 лет видится как абсолютный успех. Аппетиты в такой ситуации только возрастают. Я не удивлюсь, если следующим шагом Кремля станет организация еще одной военно-воздушной базы, установка ракет более дальнего радиуса действия, что превратит воздушную кампанию коалиции в Сирии в крайне рискованное предприятие. Вероятность инцидентов повысится. Как может на них отреагировать Вашингтон? Думаю, Путин очень недооценивает решимость американцев, как в свое время сильно просчитался Осама бен Ладен. Последнее, что могло прийти ему в голову, это то, что США перебросят 150 тысяч солдат за полмира, что над его головой появятся американские бомбардировщики, атакующие его укрытие в горах Афганистана. Не будем сейчас обсуждать успех или неуспех этой операции. Мой тезис состоит в том, что реакция США может быть очень неожиданной для Кремля. Вмешательство России в Сирии может теоретически привести к войне и даже ядерному конфликту, что едва ли в интересах Владимира Путина.
Это был американский военный эксперт Дэниел Гуре. Господин Арон, вот такую интерпретацию последствий российского вмешательства в сирийский конфликт вряд ли сейчас можно увидеть в ведущих российских средствах информации. В российском новостном пространстве это воздушное предприятие Кремля подается как победа. Как вы относитесь к такой интерпретации? Ведь о победе Путина, в общем, говорят и некоторые американские аналитики.
Я бы сказал, что это удачный геополитический шаг, но который рискован и может привести к последствиям достаточно серьезным.
В каком смысле удачный?
Тут целый ряд вещей. Во-первых, он де-факто устанавливает впервые с 1972 года, когда Садат отправил домой российских советников, он устанавливает впервые серьезную военную базу на Ближнем Востоке, российскую. Второе, он де-факто служит началом альянса между Россией, Ираном, Сирией и, возможно, Ираком, потенциально самым мощным военным, а значит и политическим блоком на Ближнем Востоке.
Вы, можно сказать, отдаете должное Владимиру Путину как стратегу, но любопытно, что, анализируя его демарши, немало западных аналитиков отказываются от попыток познать логику российского президента, и они склоняются к мысли, что в действиях Кремля не нужно искать стратегии. Там есть лишь тактика. Вы видите у Путина планы или это импровизация?
План есть. Вообще, то, что я назвал доктриной Путина несколько лет назад в журнале Foreign Affairs, да, там план всегда был такой. Восстановление геополитических активов, потерянных Советским Союзом. И внутри страны, и в ближнем зарубежье, и в дальнем зарубежье. Вот, мне кажется, стратегия Путина, его идеологическая, так сказать, основа. Ну, дальше там, естественно, окончание холодной войны, это поражение, это Версаль России и так далее, и так далее. Нужно восстанавливать, нужно брать реванш. Вот это встраивается полностью вот в эту стратегию, которую Путин буквально с первого дня преследовал. Второе. Он увидел вакуум вследствие того, что Соединенные Штаты явно совершенно покидают Ближний Восток. Он увидел вакуум. Помните у Ленина, да, мы увидели власть, валяющаяся в канаве, мы ее подобрали. Да? Это такой совершенно традиционный реалполитическая реакция на военно-политический вакуум. Я не знаю, это тактика или стратегия, но, во всяком случае, это вполне понятный шаг.
Кстати, Дэниел Гуре предполагает, что Владимир Путин может попытаться разыграть сирийскую карту в надежде добиться отмены санкций.
Да, да. Какая-то торговля, значит, Сирия на Украину. И, кстати говоря, почему-то практически все забывают два вполне понятных фактора. Первое. Украина пока, кто знает, да, пока не генерирует достаточно энергии и жара для того, чтобы поддерживать патриотическую мобилизацию. А это единственный легитимизирующий фактор этого режима, путинская личная популярность, которая зависит от вот этого патриотической мобилизации, да, значит, нужна еще какая-то маленькая победоносная война.
То есть на место Крым наш приходит Сирия наша?
Ну, не наша, но, во всяком случае, победная, да, и еще раз, как Вячеслав Плева сказал, да, нужна небольшая победоносная война, еще раз. стало ясно совершенно после прихода Путина к власти, к президентству, не к власти, он никогда не уходил от власти, к президенту, в 2012 году, что, как совершенно правильно его предупреждал Кудрин, даже при высоких ценах на нефть институционная стена, да, коррупция, ну, все известные вещи, да, не дают режиму легитимизировать себя через рост доходов 7-8%, как было между 2000 и 2008 году. Значит, надо было или проводить реформы, а это, естественно, рискованно, и Путин не устает говорить об Горбачеве, да, или надо было пересаживаться на другого коня. Вот этим легитимизирующим конем стала патриотическая мобилизация. И началась Украина, начался Крым, но проблема в том, и это проблема мира, ну и России, естественно, что вот, понимаете, надо вот, так сказать, на этом велосипеде ехать и не останавливаться. Вот в Сирии сейчас, ну, это уже другой вопрос. Но, во всяком случае, все это вписывается вот во внутриполитические императивы и в геостратегическую стратегию. Мне кажется, вполне.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Вашингтон и сирийское дзюдо Путина. Почему США сдержанно отреагировали на дерзкий демарш Кремля в Сирии? Владимир Путин – уличный задира или расчетливый дзюдоист? Почему российские самолеты не бомбят позиции группировки «Исламское государство»? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Дэниелом Гуре, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, и Леоном Ароном, американским политологом, главой отдела российских исследований Института American Enterprise. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если бы я слушал наш разговор со стороны, я бы посчитал, что Путин и с вашей точки зрения, грубо говоря, одерживает верх. Но ведь, по большому счету, если присмотреться, что он имеет в Сирии? 30 самолетов? 14 вертолетов? 200 человек? Не слишком ли много чести?
Ну, во-первых, Юрий, а кто знает, что на этом будет остановка? А кто знает? Ну, мы начинаем с малого, естественно, да. А кто знает? А если все пойдет хорошо, да, значит, все это будет, мне кажется, будет расти. А почему нет? Угроз никаких нет. Явно совершенно... Вы заметили, что реакция всех уважаемых мной и вами, безусловно, и знакомых вам, российских независимых военно-политических экспертов, в одном они полностью соглашались, что Путин прочел нынешний Белый дом, и уже не сейчас, а давно, как абсолютную невозможность каких-то даже самых минимальных военных угроз или военных ответов.
Но, с другой стороны, к чему я клоню-то? Россия слабая страна. У нее нет возможности быть реальным игроком. Вот я о чем.
Но вот когда гигант, да, гигант поворачивается к спиной к полю битвы, да, и начинает уходить, тут не нужно быть гигантом, чтобы это поле битвы... Мне кажется, Ленин совершенно правильно сказал. Ну вот, ну было временное правительство, оно было слабое, большевики. А помните большевики, да, 10 тысяч было в 17-м. Но... Образовывается вакуум власти, когда не нужно быть политическим гигантом или военным гигантом. Нужно просто иметь смелость, ну, многие скажут наглость, смелость взять и подобрать вот то, что лежит на земле.
Хорошо, обратимся к мотивам поведения этого повернувшегося спиной к полю боя гиганта. Это поведение, судя по заголовкам в прессе, изумляет даже многих сторонников Барака Обамы. Вот в журнале «Экономист» есть такой заголовок, где эти настроения выражены очень образно. «Путин дерзит, Обама трепещет». Отчего вот это, в принципе, податливость Вашингтона? Я слушал CNN, даже либеральные аналитики CNN изумляются.
С самого начала было ясно. Вы что, речи не слышали Обамы? Ведь с самого начала было ясно. Не через силу, а через переговоры. Уважение к партнеру. Не абсолютное неприменение, даже угрозы, да, военных сил. Мы не в 19 веке, мы в 21-м. Да, вот это постмодернистская идеология. Да. Идеологии нет. Нет борьбы блоков и нет борьбы за сферу влияния. Нету. Ее нет. Вот мы сказали, что ее нет. А раз мы сказали, что ее нет, значит, если у нас постулат этот, да, соответствующий у нас стратегии и тактика.
То есть, с вашей точки зрения, это слепое исследование, так сказать, идеологии?
Нет, ну это идеология. Ну почему? Это идеология, посмотрите, это идеология нынешнего, скажем так, высокообразованного, верхнего, среднего класса, либеральной западной интеллигенции.
Хорошо, а факты, как американцы говорят, на земле, когда союзники говорят о том, что США уходит и всем от этого плохо, это не работает?
Получается, что не работает. Да, получается, что не работает. Но тут уже, понимаете, тут уже возникают и личные, и политические моменты. Значит, что теперь говорить? что мы с ресетом, да, с перезагрузкой ошиблись? Что теперь говорит, что мы ошиблись с Крымом, что нужно было бы реагировать более серьезно?
Разве это непонятно без их слов?
Когда мы с вами, да, так сказать, в суе все это говорим, да, все понятно. Но когда вы самый, ну, по крайней мере, считается, да, самый сильный политический лидер мира, говорить о том, что я наделал цепь ошибок в своем отношении к России, а подождите, а Иран, ведь это тоже абсолютно та же идеология. Нам не важно, какой это режим, нам не важно, какова у него предыстория, нам важно, вот он подписал это соглашение с нами, да, вот мы верим, что оно будет исполняться. Вот Путин в Минске подписал, мы верим, что он будет его исполнять.
Но, собственно, на этом был сделан акцент и во время выступления Обамы в ООН, где он говорил о том, что нужно побеждать идеями, а не оружием.
Юрий, во-первых, да, во-первых, не забывайте, что в ООН он еще сказал, вы помните, там совершенно был уникальное причастие, да, когда он сказал, а вот мне говорят внутри страны, да, что я должен жестче обращаться с perceived enemies. Вы посмотрите, это я вам гарантирую, потому что я это цитировал. То есть ему говорят, что вот есть взгляд такой, да, perceived, да, на первый взгляд, и он говорил кто? Он говорил Китай, он говорил Иран, и он говорил Россия. Вот его противники видят их как врагов, а он не видит их как врагов.
Это любопытный парадокс, потому что из разных ведь источников известно, что в окружении самого президента Обамы не осталось иллюзий по поводу Владимира Путина и мотивов его поведения. Его поведение сравнивают с поведением дворовой шпаны, которая, почувствовав слабину, спуску не даст. А у Обамы нет желания связываться с хулиганом. Есть против лома прием?
Вы ведь сами сказали, что лома там особого нет. То есть какого-то военно-экономического лома там нет. Мы знаем сейчас из мемуаров, да, что практически готовился военный переворот против Гитлера, да, в случае, если реоккупация Райнленд, да, вопреки Версальским соглашениям, привела бы к войне с Францией.
Но они этого боялись, да.
Ну и все. Не было никакой войны. Он был провозглашен гением. Понимаете? Я не знаю, метафора дворового хулигана, описывает ли она квинтэссенциальный, да, извините опять за такой ужасный вопрос, квинтэссенциальный реал-политик. Вы знаете, я вам скажу так. Вот был совершенно замечательный диалог с Путиным, один из в мемуарах одного из его знакомых, да. Он вот ему говорит, вот, Володь, ты знаешь, я виолончелист, да, я хорошо играю на виолончели. А вот ты кто? Да? И Путин сказал, я специалист по общению с людьми. Он видит, у него чутье, этого нельзя отрицать. Это вот, может быть, наш Белый дом отрицает это, да, себе на несчастье. Да? Он моментально видит слабости и вакуум.
А вот, кстати, экономист приводит другую трактовку Путина. Не громила, а дзюдоист.
Правильно. А вы знаете, я еще 2-3 года назад написал об этом, забыл уже где. Дзюдоист. Совершенно верно. Ведь дзюдо – это не вот ты не выходишь и начинаешь, да, громить. Там, во-первых, все по очкам. Там очки приписывают. Есть одно очко, есть даже полочка. Да? Вот ты видишь слабость. И там, между прочим, все построено главным образом не на собственной силе, а на том, чтобы вывести противника из баланса. Вот увидел ты, что противник потерял баланс, да? Может быть, не упал еще, но потерял баланс. Иди вперед.
Вот вы отдаете дань таланту Владимира Путина дзюдоиста. Считаете, что он держит в уме более или менее, как я понимаю, ясный общий план действий. Это может быть и так, но ведь, как мы видим, исполнение этих планов далеко не блестящее. В лице Украины Кремль получил врага. Мало того, он заработал санкции, чего Путин, скорее всего, не ожидал. Что будет с Сирией? Куда доведет вот эта вот странная, необычная, ездали на велосипеде, играли дзюдоиста?
Да. Я рассуждаю как аналитик сейчас, поэтому я стараюсь убирать, естественно, хорошо это или плохо, комплементарно или критически. Но это совершенно правильный вопрос. Ведь я не зря привел Вячеслава Плеве. Маленькая победа. А вы помните, чем закончилась маленькая победоносная война, да? Поражением Цусими и революцией.
Правильно? Ну и шапками закидаем.
Да. Нет. Ну, понимаете, вот риски огромные. Ведь вы посмотрите. Вот тут уже может понести, да? А вот невзначай, да, случайное сбитие российским истребителем американского. Ну, случайно, я беру в кавычках, понимаете? Ну, извинимся, конечно, да, но знаете, как говорят, wink-wink, да, там, внутри страны все понимают, в чем дело.
Но да? Злые языки говорят, что может быть и не случайное.
Ну, конечно, так в том-то все и дело, да. Вот там, ну, мы, конечно, очень, так сказать, приносим соболезнования и все, но вот смотрите, да. Да, это первое, да. Ну, тут уже, мне кажется, и даже идеология Обамы, она, мне кажется, может каким-то образом перегнуться и там уже привести к очень серьезному. Вы понимаете, это первый раз, когда, в общем-то, лоб в лоб идут военные самолеты России и НАТО, да, это колоссально, причем не то, что там они разделяются какими-то, а вот буквально вот друг на друга, да, первое. Второе, если сбивает ISIL или каким-то образом, ну не сбивает, но каким-то образом пленит российского летчика и сжигает его в клетке у мира на виду, да, через видео YouTube, как там внутри страны, это риск, это внутриполитический, но вы знаете, я, как я говорю своим ассистентов всегда, когда они меня спрашивают, вот идти ли мне в аспирантуру или, может быть, мне в лоскул. High risk, high yield. Да? Это как с акциями. То есть и вы идете ва-банк, потенциально огромный куш. Но и проиграть можно с большим треском.
Но это последняя его игра или нет?
Ну, никто не знает, на каком этапе все это может остановиться. В итоге это настолько рискованно, что в итоге, конечно, произойдет какой-то обвал. Но когда и где и как, везло Гитлеру, везло Сталину, до определенного времени везло Муссолини, везло Саддаму Хусейну, а кто знает?
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Вашингтон и сирийское дзюдо Путина». Почему США сдержанно отреагировали на дерзкий демарш Кремля в Сирии? Владимир Путин – уличный задира или расчетливый дзюдоист? Почему российские самолеты не бомбят позиции группировки «Исламское государство»? Чем может обернуться потенциальное первое за десятилетие прямое военное противостояние США и России? Какова вероятность того, что Москва недооценивает решимость Вашингтона? В передаче участвовали бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Даниэль Гурре и влиятельный американский политолог, глава отдела российских исследований Института American Enterprise Леон Арон. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.